подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – политологи Валер Карбалевич и Татьяна Чулицкая. Валер, приветствие.
Приветствие.
Татьяна, приветствие.
Приветствие.
И философ Максим Грунов. Максим, здравствуйте.
Приветствую.
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Чому вызволили чальцов пресс-клубу?» Докладнее, что означает это вызволение? Валер, вот вы написали блог на эту тему, что, на ваш взгляд, это свидетельствует про то, что санкции все же таки работают. Ну вот санкции поводу вас работают тем, что вызволяют пресс-клуб. А то, что Белопан сажают, излишают, это значит, они не работают. Ну, все-таки вот аргументуйте ваш подход, ваше бачення.
Так, я звернув увагу ось на это вызволение супрацовников пресс-клуба. Той же день Лукашенко про бизнес заявил, что ни один волос не повинен упасть с головы бизнесовца, коли он не идет в политику, что незвычайно для Александра Лукашенко, потому что он совсем недавно казал, что будет выразать весь нелояльный бизнес, недавно пужал бизнесовцев, что там будут профсоюзные организации створаться. Вот, что бог усиляк, так сказать, кошмары в бизнес. Ну, а теперь вот начал такие казать речи, что она что гарантует. Вот. Ну, и еще некие такие прикметы. Ну, вот, Ляшчыню вызвали, нехай себе, и он подозреванный. Вот. Не всех, кого затримливаюсь, не всех, так сказать, садят, некоторых выпускают под некими умовами. Ну, мне подается, что это прикмета, ну, разумела, не либерализации, потому что, соправды, новые арешты отбываются. А тут отбываются некие такие два параллельных процесса. С одного боку, есть установка не снижать масштаб репрессий. И тут цікавая з'ява, что покольки протестов нема, а где брать новых людей для арешту, тому идут по другому третьему кругу. Берут тих, кого уже колись брали, колись садили на сутки, в осень минулого года, ну вот теперь до них снова приходят. А с іншого боку, надо спробовать некую почать гульню, продемонстрировать некую такую гнуткость, некую такую мимикрию. И вот мне подается это прикмета того, что санкции начинают працаваць. Насуперек усім скептикам, которые казали шмат разом, что эти санкции никак не повлияют на поводы Александра Лукашенко. Але проблема в том, какие санкции. И вот американские санкции, они такие довольно неприемные. И вот абсолют банк попал под этот санкционный список. И все, фактично, большинство банковских операций спынено. И когда, скажем, под эти санкции попадет Беларусьбанк, Белагропромбанк, это такие ключевые банки, то ситуация будет вельми дрянная. И тому, магчыма, знову же гипотеза Лукашенко, отчул, что головная погроза уже теперь не протест. Головная погроза – это дрянная ситуация в экономике в связку с санкциями. А это может мощно отбиться на лояльности номенклатуры, на лояльности некой такой обывателя, неполитизованной публики, когда там банковский кризис раптом почнется, то люди побегут сдымать свои депозиты. Вот. Ну и тому, как бы, не совсем правильно змагаться с землетрусом подчас пожара. Вот. И тому параллельно мне подаются вот некие такие пошуки неких новых подходов в связку с изменами головных погроз. Вот я так бачу ситуацию.
Татьяна, вы ведомая белорусский Філозоф, філозофка Тетяна Шевцова написала пост у себе в Фейсбуку на конт визволення Чальцова прес-клубу, і де вона пише про те, що гэта пастка. В тому сенсі, що от вона пише, ми же всі радуємося. Ми радуємося, що вийшла от на волю Юлія Слуцкая, вийшли інші чальці. І поводле Шевцовой гэта якби ослабляє протестний потенціал, гэта у певному сенсі легітимізує владу. Ну, дякую, Олександр Григорович, випустив. Гості не випустив, мог не випустити, а от випустив. І от може бути і справді, ми це зовсім якби мотивація, зовсім не санкції, а от таке, так би мовити, ну, скажімо так, демобілізація, скажімо, деморалізація громадства, деморалізація протесту. Ну, раз визволяють, так, значить, що можна. Ні, Тетяна?
Я, по-перше, напевно, звернуся до, трошки адреагую на те, що Валер казав, бо це таке ближе до мене політологічне, а ось моральне питання, може, потім і Максим трошки адреагує, але я поспробую так само відказати. По-перше, я просто хотіла сказати, що я цілком поділяю ту позицію, яку виказав Валер до відносин до ситуації з визволенням прес-клубу і що справді ми зараз бачимо в Україні такі два паралельних процеси. Перший процес справді, він зв'язаний з тим, що не просто репресії, я б навіть казала, а що уладі і Лукашенку потрібно показувати, хто головним, хто володає усією ситуацією, бицем би володає усією ситуацією, і подавляти усіх тих, хто навіть потенційно не згодний. Тобто, у принципі, головна логіка для Лукашенка – це захование ягоної влади і так само знищення усіх тих, хто незадоволені, і ось протяг цих репресій, менавіта для того, щоб гэтыя протести, які зараз ми не бачимо, хоча ми бачимо такі особні некі акції і прояви протестних настрою, щоб вони і знову такі не піднялися. З іншого боку, я згодна, що все ж таки це вплив санкцій, то, що визволяють політзневолених, і тут не тільки прес-клуб, тут і пан Дадок, і ще є люди такі, ну, там, менш відомі, але є вже випадки. І тут я б казала, не тільки санкції впливають, а ввогалі така агульна політична, знешньополітична логіка, бо коли у Україні політ зневолений, і Захад зараз це показав доволі відавочно, що ніякого вертання до цієї політики, навіть там не те, що лібералізація, а навіть до політики діалогу офіційному Мінську не погрожає. І про це Лукашенко спробує ніяк маніпулювати, як він завжди робить, ось гетими своїми закладниками, яких понабирав, і когось отпускає для того, каб, може бути, колись з'явилося ось знову гэта окно магчимості. Да? Тобто тут така логіка. Тобто гэта два паралельні процеси. Якби санкції і знешньополітичний тиск, увогулі знешньополітична логіка, і подавлення протесту, і подавлення навіть махчимого потенційного протесту, які спробують вживати влади. Що тичиться до ось гэтых моральних аспектів? Справді, і я тут скажу на персональному зрівні, що, звісно, коли ти чуєш, що людей визволили, ти спочатку вельми радуєшся, бо, звісно, це зовсім жахлива ситуація, коли ти уявляєш своїх сябров, своїх колежанок і колег за кратами, це жахлива ситуація. Коли вони визволені, звісно, ти радуєшся, це, мені подається, цілком така нормальна чоловіча реакція. З морального пункту гледження і такого політичного пункту гледження разом з тим, я не зовсім розумію, чому ми лічимо, що це некая така заступка з боку влади нам, демократичної супольності, чи чому ми просто, що когось визволили, мусимо там змінять свій світопогляд, чи відносин до ситуації, я, щиро кажучи, ну, не зусім разумею. То бок, мне падаецца, што рацыянальна зараз ёсць такое і бачанне, і разуменне таго, што вызваленне вось гэтых людзей, гэта як вызваленне закладнікаў, да, і тут ёсць два падыходы, да, адзін падыход гэта, ну, у ніякім разе, да, не гандлявацца за вызваленне, а другі падыход гэта гандлявацца, вызваляць людзей, ну, і потым уже вырашаць сітуацыю. І з гуманістычных пазіцый, вось не з палітычных, а гуманістычных, мне гэта вось другі шлях, калі людзей вызваляюць і потым прыцягваць палітычную дзейнасць і дзейнасць вось як бы накіраваную на тое, каб у Лукашэнкі не было магчымасці там набіраць іншых закладнікаў і вызваляць, патрабаваць далейшае вызвалення закладнікаў, якія ўжо ёсць. Мне падаецца, гэты шлях цалкам слушны і асаблівых альтэрнатываў няма. То бы сказаць, што хай людзі сядзяць, каб, ну, у нас не з'яўлялася нейкіх там маральных спакусаў, да, ці як на гэта рэагаваць. То бок, і зноў такі, выпышаюся, я не столькі займаюся вось гэтым пытаннем маральнай і філасофіі, але вось такой рацыянальнай логікі мне падаецца, што проста мы можам успрымаць гэтую сітуацыю як вызваленне закладнікаў і тое, што проста трэба працаваць далей, не заходзіць толькі на эмацыянальны ўзровень, а думаць пра гэта рацыянальна і працаваць рацыянальна з гэтай сітуацыі далей.
Максим, ну, паколькі вы якраз спецыяліст па душах, так бы мовіць, філозаф, то вам, як бы, карты в рукі. І вот этот вот маральны аспект, скажем, і прычым он, я бы сказаў так, масавасці. Бо асобныя людзі, зразумела, могуць сказаць, што, ну, да, вот вызвалілі аднаго, але пасадзілі іншых, і, маўляў, это тут нема за што, як бы, дзякаваць і няма падставаў дэмабілізоўвацца. Але, ну, людзі розныя, людзей шмат. Ну, вот хтосьці даведаўся, ого, выпусцілі, ну, добра. Прычым это можа быць і звычайны беларус, это можа быць і какой-то заходні палітык, сказаць, ну, да, ну, вот, вызвалілі кагось, добра, так, можа, і не трэба так ужо ціснуць. І можа быць, гэта сапраўды, як вот Чыцова піша, ну, такая вот, так бы мовіць, тоже палітычны ход. Зразумела, матываваны зусім не там дабрынёй, якая прачнулася ў душы Александра Горча, а холодным разлікам.
Меня сейчас слышно, хорошо?
Да, слышно.
Выпуск, то, что отпустили журналистов, это, знаете, Александр Григорьевич говорит на языке, на старом политическом языке, на языке до августа 2020 года. Когда в Беларуси, ну, в общем, по большому счету, никакой нации, никакого большого политического, у которых есть страны, общее понимание, что лежит территория, этих людей не было, и такого объединения не было. Для людей неполитических, для людей национально не осознающих себя, этот жест выпустить журналистов, он означает, он как бы, он в самом деле очень, он на него действует. Он в самом деле демобилизует настроение протеста среди людей, среди граждан Беларуси. Но как бы проблема в том, что в Беларуси ситуация изменилась. И сейчас тех людей, которому это, как сказала Щитцова, ловушка адресована, их, я так понимаю, их все меньше и меньше. То, что Лукашенко выпустил этих людей, ну, в общем, никаких очков он себе не набрал. То есть, как бы на этом низе, на котором обращается сейчас к нам. То есть я взял людей, поддержал их, потом выпустил. И после того, как я их выпускаю, люди мне благодарны, потому что я проявил мягкость, показал, что я человек сердечный, показал, что я не зверь. Да, и, в общем, как бы вот до августа прошлого года это бы, я думаю, большая часть белорусов приняла бы с аплодисментами. Вот, как бы, нашего барона, как бы, все-таки он хороший человек. Вот сейчас, я думаю, что люди выходят для той части белорусов, которые осознали себя белорусами, осознали свои гражданские права. Сам факт того, что какой-то человек задерживает, а потом отпускает, это уже возмутительно. Возмутительно то, что он посадил людей, возмутительно то, что он держал там людей, и возмутительно, что он так, вот просто так выпустил этих людей. Все это возмутительно, это наоборот мобилизует. То есть для политических осознанных разных белорусов, это, наоборот, повод для очередной мобилизации. И в этом смысле, я думаю, что Лукашенко очередной раз просчитывается, потому что он не понимает языка, на котором с ним новый народ, новая нация, новое качество белорусов, оно требует для себя нового языка, нового общения. Он этим новым языком не владеет. Он ведет себя так, как будто бы 9 августа 2020 года не было. И, по-моему, это не провал, но очередная ошибка. Насколько оно серьезно
здесь. Тут у нас кепско чутно Максима. Татьяна, я вот хочу в развитие вот этой думки Максима, может, вы ему нечем заперечите, но вот мы с вами сегодня, 23 июня 2021 года, возглавляем у годовину, напевно, самой буйной манифестации минулого года. Марша Новой Белоруссии, яким по разных оценках от 300 до 400 тысяч человек брали удел. То есть это пик для всей наиновшей истории Беларуси, напевно, в углу за всю историю столько людей не выходило там, на вот подчас повстания, Всеслава Чародея. А сегодня не то, что сотен тысяч, на вот десятков, на вот тысячу, вот, на годовину 9 июня, Нью-Йорк Таймс писала про то, что некие молодёны десь в лесе збирались, и потом у себя вывешивали, в телеграме, как они там збирались на некие такие кшталту маёвки. На улицах людей не было. Так вот этот тезис Максима, что громадство изменилось, громадство после 9 июня 2020 года уже совсем меньшее. Это так? Вот вы можете привести какие-то эмпиричные показники? Год тому можно было привести. Вот, глядите, 400 тысяч на улице. А сегодня?
Калі мы кажам пра эмпірычныя, да, менавіта доказы, то, канешне, у сітуацыі, калі ў нас амаль адсутнічаюць сацыялагічныя дадзеныя, казаць даволі цяжка, да, пра настроі людзей. Але нават па тым абмежаваным дадзеных, якія маем сацыялагічных розных апытанняў, да, я паказала пра тое, што сапраўды грамадства змянілася. І чаму б я так казала? Па-першае, рейтинг Лукашэнкі, ён не расце. Тобак, у яго, як былі гэтыя ягоныя, там можна па-рознаму лічыць, я думаю, сама, заходзячы з розных дадзеных, які ёсць, што гэта 20, максімум 30%, яны і ёсць у яго, але яны не павелічваюцца. Больш за тое. Мы бачылі па розных апытаннях тое, што людзі вось гэтыя гвалкі, якія ўжываюцца, яны не прымаюць. Нават вось гэты тыя, каго мы называем ябацькамі, да, яны гвалт не прымаюць. Тобак, праз гэта асноўная тактыка Лукашэнка, асноўная яго стратэгія на тое, і тактыка і стратэгія на тое, што ён будзе гэта падаўляць пратэстныя настроі, і праз гэта ўсё неяк там нармалізуецца, яна не працуе. Тобак, першы для мяне паказчык таго, што сітуацыя змянілася, гэта тое, што Лукашэнка не становіцца больш папулярным, у яго не хапае падтрымкі ягонай палітыцы нават сярод тых, хто быццам бы ягоны такі асноўны электарат. Яшчэ я б казала пра тое, што ўсё ж такі, было б, пагадзіцеся, дзіўна чакаць, што людзі будуць выходзіць масава, не масава, у сітуацыі, калі, хутчэй за ўсё, гэта прывядзе да арышту. Тобак, як вам сказаць, нават тут паглядзець і гістарычна, і паліталагічна, і палітычна, цяжка ўявіць, як можна людзям, якія нават масава незадаволены сітуацыя, а мы кажам, што гэта ўсё роўна, больш за палову незадаволеных у Беларусі сітуацыі і той улады, якая ёсць на сённяшні дзень, як ім выйсці фізічна, я не ўяўляю. Там нейкія праявы салідарнасці, да, яны ёсць. Нейкія там асобныя акцыі, вось якія там вы згадвалі, якія мы там бачым там надпісы на сценах, да, мы там бачым штосьці яшчэ там такія вось рэчы, яны існуюць. І я б казала, што гэта вось метафора, якую там шмат прыводзілі пра там тарфянікі, да, якія гараць. Мне падаецца, яна да гэтага часа слушная, і яна відповідає тому, що тим настроєм, які є у громадстві. Громадство незадоволене. Тут, звісно, було б вельми добре гэта помацаць ось ужо так нормально, соціологічно, каб там поглядзець, наколькі незадоволене, на що гэта громадство готове, каб свою гэту незадоволеність і демонстраваць, і там змінять уладу. Але ось глобально я б казала про тое, што у нас нема, ведаеце, ад зваротнага, у нас нема аніякіх доказаў паказаць, што сітуацыя нармалізавалася. Бо калі б сітуацыя нармалізавалася, столькі б гвалту, колькі зараз ужываецца, просто не было б патрэбна. Тобто калі была б нармальная сітуацыя, да, просто столькі б гвалту не трэба было. І калі до гэтага часу патрабуецца гвалт, тады відавочна, што сітуацыя і настроі не змяніліся. З тым, што настроі не змяніліся, пагаджаюцца там шмат якія там і аналітыкі, нават якія бліжэйшыя да праўладных колаў, і нават калі мы ўжо паглядзім нават на самога Лукашэнку і на ягонае атачэнне, гэтыя гульні ўсе ў канстытуцыю, гэта таксама, ну, з аднаго боку імітацыя палітычнага працэсу, маю на ўвазе канстытуцыю і рэферэндум, да, по змене Конституции. З іншого боку, это так само, ну, такая некая спроба быцем бы вести диалог с той часткой громадства, да, які хотели перемену, да, як Лукашенко казав ось не так давно. Тобак, ён все равно не отказывает на настрої людей, які ён, ну, ён нават сам, напевно, розуміє, що яны не задоволені. Ось, про гэта я просто адказваючы на ваше пытанне, я б усё ж такі сказала, што адсутнасць відавочных масавых пратэстаў не сведчыць пра тое, што сітуацыя ў грамадстве ў краіне нармалізавалася і што спалі гэтыя пратэстныя настроі ў такім шырокім сэнсе і незадаволенасць улады.
Валер, ну вот Тасяна ужила одну метафору, я пригадываю іншую метафору, якую, до речі, уживали і відносно України, і відносно Росії, про влада як душ. Ну вот іде душ, мені не подобається душ, так я беру парасон, а не виходжу на вулицю і не кажу «далов душ». В этом смысле вот этот механизм, он частково и до 9 жнивня минулого года так само тлумачил подтримку Лукашенко значной часткой белорусов. Ну, ладно, от Бога плеть обуху не перешибешь, такая реальность, так вот оно. Это не означает любовь до дожжу, это означает просто, ну, такая зъява, от нас ничего не залежит. Ну, показали, ну, в чем вот в минулом годе, что как бы нас могут зробить такими, что от нас ничего не залежит. И дождь есть дождь. Дождь не обовязково любить. Вот на ваш погляд, не отбылось, а вот зараз миновито гэта. То есть не подтримка Лукашенко выросла, а вот уявление того, что ну ничего вот из этой ситуации не сделаешь. И вот я глядел опошние даденные, ну, они як опошние, красавицкие даденные пытания Chatham House, и там, коли людей питают, ну, а вот на ваш погляд, коли Лукашенко сыдет? И там, ну, коли не больше, то значная частка каже, ну, и в 25-м, а может и после, там, и 35-м. То есть вот отчувание того, что ему там застался год, такого нема. Ну, принамсі, у значной частки. И не тому, что они любят его. Так насколько эта метафора адекватна теперішній ситуації в Беларусі?
Тяжкое питання розважати на эту тему, не маючи докладних соціологічних дослідувань. Розумієте, ось вибух минулого года, революційний вибух, пасіонарний вибух, это как бы подтверждение того, что любая революция – это выбух коллективного несвядома. А ни одна революция николи загадзе не проказывалась, а и для большинства экспертов и политиков она, выбух минулого года стал нечаканным. И для того, как отбылся этот выбух, потребно сбег вельми шмат разных обставин. Ось яны сышліся ў мінулым годзе. А цяпер сітуацыя памянялася. Цяпер, і вот вы кажаце пра мабілізацыю, дэмабілізацыю. Я думаю, што вот сёння на парадку дня новы выбух пратэстаў просто не стаіць. Таму што тых абставінаў, якія былі мінулым годам, іх цяпер нема. Ось. І тут причин шмат, про це ми вже шмат говорили, і репресії, і не можна довго знаходитися в стані емоціонального напруження великої частки громадства, і некая практична логіка повинна бути. Люди виходили минулим годом, бо розлічували на те, що це попливає на нечто, що Лукашенко сидить, він пройде на перемогу, чи будуть об'явлені нові вибори, тепер цієї надії зникли. Ось, і тому справді у певному сенсі громадство спробує адаптуватися. Та частка громадства, яка відчуває небезпеку, вилилася у масову політичну еміграцію з країни. Ось. Ну, а остатня частка спробує ніяк адаптуватися, окопатися і просто вижити у цих умовах. Ось. Но, справді, я не бачу тут, що влада отримала реальну легітимність. Вона дуже сумнівна. І самі влади це відчувають. Навіть по виступу Олександра Лукашенка це відчувається, коли ось він вручав награди, причому анонімно. Це от дуже дивно, безім'янні герої в Україні, де, так сказати, протест по задушам. Це така дивна ситуація. Ось, тобто влада відчуває, що все дуже хістко, що все може взорватися. А ось на конкурсі казали, у чим якби сенс ось гэтых рухов улады, то бок певне проявлення гнуткості. Я думаю, тут разлік не столько на внутрішню аудиторію, кільки на вонку. Глядіться, ось американський санкційний спіс, він відкритий, відчинений. Міністру фінансів і держсекретару США доручено, так сказати, вписувати у гэты ліст різні підприємства. Розних олігархів. І, в принципі, я думаю, що ось ці чиновники американські будуть так само звертати на ту ситуацію, яка є в Білорусі. І тому, скажімо, включати туди Білорусьбанк чи не включати, це суб'єктивне рішення високих американських чиновників. Ну, а білоруські дипломати будуть спробувати доводити, казати, глядіть, ось ми вже почали визволяти, не тисніть на нас, тому що коли ви будете ще більш тиснути, то буде все наоборот. А так, коли тиск буде не таким острим, то ми поступово почнемо більше визволяти далі. Я думаю, що от менавіта така логіка у гэтым суперечливым руху білоруських влад.
Максим, а як би от ви могли, скажімо, доказати, обґрунтувати вот вашу думку про то, что вот этот, скажем, порыв, импет, який был летось, вот ровно год тому, что он как бы не зник. Ну, а может, зник. Вот памятаете у Быкова, у знаку беды, а бомба чекала своей поры. А чекала бомба своей поры. А есть бомба. Может, она была, скажем, год тому. Зараз, ну, может, нема.
Ну, по-моему...
Докажите.
По-моему, бомба была, бомба взорвалась. То, что мы видим сейчас, это, в общем, руины, оставленные взрывом. А как я для себя это... Как я для себя подтверждаю, что, на самом деле, что-то произошло? Ну, знаете, вот как бы не хочу заниматься рекламой, но для меня это важно. У нас с Дмитрием Лакушуком вышла книжка, в которой у нас там, собрано 85 интервью с выдающимися интеллектуалами земли белорусской. А когда мы эту книжку готовили, когда эта книжка пошла в печать, и когда эту книжку напечатали, последнее, что я думал, что эту книжку кто-то купит. Потому что они еще ее напечатали очень на дорогое, это очень дорогое издание. Так вот, в Беларуси, в стране, где, в общем, книжных магазинов независимых почти нет, где люди почти не читают, где президент Лукашенко, он не просто не читает, он бравирует своим отсутствием у него там, любви к чтению. Ну и, соответственно, также примерно ведут себя его чиновники. Так вот, эта книжка разошлась за 4 недели. Дальше. Эта книжка разошлась, а через буквально несколько недель за контакты с этой книжкой, так скажем, начали арестовывать людей. То есть был случай, когда молодого парня, у него был обыск, у него нашли нашу книжку, и эта книжка послужила основанием для того, чтобы парня задержать. из всего, я всем как бы рекомендую, если вы купили эту книжку, выкиньте ее. Так вот, только людям я говорил, выкидывайте эту книгу, прячьте ее, закапывайте. Никто не говорит, что я эту книгу выкинул. Понимаете? Ну, поведение, то есть Беларусь не книжная страна. Ну, там как, очень довольно такая своя специфическая, свое специфическое отношение к книге, к писателю, к журналисту. Там все очень странно. Но то, что книга вот так вот, как люди начали держаться за... пытаюсь подобрать, как это описать, не знаю, цивилизационный скачок, что ли. Книга вдруг обретала. Любой момент может, в общем, прилететь. У меня это прилететь довольно серьезно. Поэтому белорусов, о белорусах, которая вдруг стала востребованной белорусом, она, в общем, важна. И многое подтверждает.
Ясно. Добре, добре. Дякую великі Тетяна, дякую великі Валер, дякую великі Максим. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як далі будуть розгортуватися події, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода премиум». С вами Ганна Соус. И сегодня у нас медичная тема. Не только про здоровье. Разговариваем с онкологом Надеей Петровской. Добрый день, Надея.
Добрый день.
Ну, сегодня Надея пропоновала поговорить про отношения онкопациента и онколога, от яких настроения. Надея, есть навод такая теория, что когда пациент не доверяет доктору, сумняется у им, есть проблемы с коммуникацией, то лечение может не быть поспеховым. Но у любой хворобе, а вот больше такой хворобе, как раковая, важный настрой человека, вера в то, что можно перемогать хворобу, и доверие до доктора, как и лечить. Як шмат на самом деле залежит от слушной коммуникации у лечения онкологичных хвороб, и наперш, як доктору правильно сказать пациенту, что у его рак?
В предыдущих стримах я неоднократно упоминала о важности коммуникации пациента и врача. В настоящее время проводятся мастер-классы и воркшопы, именно направленные на обучение врачей коммуникации с онкопациентом. Но на сегодняшний день вот наш стрим и, возможно, следующий, если эта тема будет интересна, я бы хотела посвятить нюансам общения онкопациента и онколога именно с позиции пациента и как выстроить эффективные профессиональные отношения. В первую очередь пациентам следует понимать, чего они могут и должны ожидать от врача, и какие вопросы следует задать, и как представлять свои проблемы, страхи, ожидания, надежды. И несмотря на значительные успехи в медицине, проблема рака не теряет своей остроты, и для ряда пациентов продвинутая стадия означает отсутствие возможности излечения. Для другой части пациентов это в значительной степени какая-то неопределенность, может ли быть болезнь излечена, как, например, неходжкинская лимфома или гастроинтестинальная стромальная опухоль. В любом случае это очень травматичный опыт.
Вот и какая самая главная роль доктора-онколога, про которую пациент может даже не догадываться?
Доктор-онколог не просто расписывает химиотерапию, либо рассчитывает дозу и поля облучения, или выполняет операцию. Безусловно, все это тоже, но также и многое другое, чего пациент, в общем-то, не видит. Онколог использует комплексный подход, чтобы помочь пациенту со злокачественной опухолью жить как можно дольше, настолько долго, насколько это возможно, и при этом сохраняя качество жизни. Он координирует работу всей онкологической команды, то есть включая психологов, медицинских сестер, социальных работников, специалистов смежных областей, представителей благотворительных фондов. Во всяком случае, так было в детском онкологическом центре во время руководства Натальи Евгеньевны Коноплиной.
Вот для тех пациентов, те потенциальных пациентов, которые нас слушают, вот когда они встречаются с онкологом, про что важно запытать, про что одразу важно домовиться, вот что треба сделать пациенту и что треба сделать обязательно доктору?
Во время встречи с лечащим врачом важно донести до него информацию не только о болезни, но и о себе как о человеке. То есть ваши интересы и страхи, и наиболее важные цели, которые вы стараетесь достичь. И что немаловажно, наверное, на мой взгляд, возможно, даже более важно, уточнить, в какой форме пациент хочет получить информацию о состоянии своего недуга. Либо он хочет получить информацию в полном объеме, либо только в общих чертах. Правильно выстроенные отношения с лечащим врачом-онкологом становятся очень мощным инструментом, и врач может помочь в принятии решения относительно выбора потенциального лечения, координировать работу других медицинских и социальных сервисов, может быть вашим защитником в каких-то бюрократических вопросах и при получении доступа к этим ресурсам и сервисам. То есть быть во всем на стороне пациента. Такие отношения могут продолжаться настолько долго, насколько это будет нужно пациенту. И, как правило, это длительные и тесные взаимоотношения.
Ну, так выглядит, как вельми идеальная картина, насколько она с реальностью совпадает в Беларуси.
В детском центре было именно так. И когда я работала во взрослой онкологии в РНПЦ имени Александрова, я достаточно часто сталкивалась именно с вот именно таким подходом. Ну и сама старалась сталкиваться к такому же подходу.
Ну, есть еще такой поняток, как онкологичная команда. Потлумаешься, что это и чему это корыстно.
Кроме психологов, медсестер, социальных работников, в рабочую онкологическую команду входят специалисты смежных областей и сервисов. В частности, это специалисты по паллиативной помощи и контролю боли. Сейчас этот ресурс развивается достаточно широко, и мы делимся опытом с нашими российскими коллегами. В общем-то, это достаточно такая бурно развивающаяся область. Кроме всего прочего, туда в онкологическую команду входят диетологи и консультанты по питанию. Сейчас это тоже область, которая отдельно развивается, и, в общем-то, она достаточно перспективна. Помимо прочего, это реабилитологи, специалисты по коррекции и восстановлению речи. Это особенно важно для пациентов с опухолями головы и шеи. Сейчас это достаточно высокий процент заболеваний. Специалисты по лимфедеме. Это актуально для женщин, страдающих раком молочной железы после операции, после лимфоденэктомии, либо после облучения лимфоузлов подмышечной области. Возникает отек конечностей, который, ну, в общем-то, нарушает качество жизни и необходимы определенные реабилитационные мероприятия по, так сказать, уменьшению или лечению этого состояния. Кроме этого, входят в онкологическую команду специалисты по стаминной помощи. Это уход и обработка колостомы. Это актуально для пациентов с колоректальным раком. Консультанты по фертильности. Это вопросы сохранения репродуктивной функции. В большинстве случаев при лечении онкологического заболевания с использованием химиотерапии или лучевой терапии пациенты теряют фертильность, теряют способность воспроизводства. Сейчас репродуктивные технологии позволяют как-то справляться с этими вопросами. И пациентам молодого возраста, которые планируют еще иметь детей, следует об этом задавать вопросы, потому что если пациент об этом спрашивает, это, ну, становится точкой, реперной точкой для врача включить, так сказать, вот этот ресурс и рассматривать лечение еще и с этой позиции. Помимо прочего, это генетики, специалисты по пластике, протезированию, реконструкции. Сейчас тоже большой процент количественных операций можно нивелировать их дефекты с помощью вот этих технологий.
А вы казали про захование репродуктивной функции, это вельми важная речь. Это мается на увазе заморожение яйцеклетки и нечто иншее.
В том числе, да. Достаточно широкий спектр репродуктивных технологий, и работая в тесном контакте с репродуктологами, онкологи могут во многом, так сказать, быть полезны своим молодым пациентам, которые планируют еще по излечению продолжить качественную жизнь, иметь семью полноценную с детьми.
Вот уявим, что призначен визит до онколога, и пациент его, ну, по идее, может и подрыхтоваться, может записать некие питания, которые его цікавят на паперце. Какие питания обовязково треба задать? Можете запомнить их, не обовязково написать.
Угу. Рак – это не одна болезнь. Существует более 300 видов злокачественных опухолей. Важно понимание пациента, какая часть организма или система поражена опухолью. Достаточно часто разговор о диагнозе сопровождается эмоциональной напряженностью, и пациенту трудно запомнить все, что сказал доктор. В этом случае целесообразно присутствие родственника. Некоторые пациенты предпочитают делать записи. Есть 4 основных вопроса. И первый из них – это какой тип рака имеет пациент, как он называется. Второй – это откуда исходит источник опухоли. Третий – распространен ли, насколько распространен опухолевый процесс. Если он распространен, то куда, на какие органы и системы опухоли распространяется. Существует ли лечение, которое может помочь? Ну, вот это вот 4 таких основных вопроса, которые при первой встрече имеет смысл задать.
Ну, напевно, есть такие отчувальные, вельми деликатные, ну, у многим складанные питания у относинах доктор-пациент, онкология, какие они?
К каковым относятся вопросы о серьезности и тяжести состояния и о прогнозе? Некоторые пациенты хотят знать информацию в полном объеме, чтобы принять наилучшее решение среди существующих терапевтических возможностей. Другие настолько переполнены переживаниями, что хотят знать лишь информацию в общих чертах. И если пациент не готов обсуждать вопросы лечения, то об этом следует сказать врачу. Многие пациенты просят присутствия родственников для такого рода беседы. Другие же, наоборот, предпочитают приватности и не хотят, чтобы члены семьи слышали. И это все вполне нормально. В целом, в кругу семьи шокирующая информация переносится лучше, и члены семьи эффективнее поддерживают друг друга в открытой коммуникации. Пациенты часто советуются с врачом о том, что сказать родителям или детям. Онкологи в этом случае в большинстве своем советуют открытое общение. Весьма полезно назначить встречу и разговор онколога с родственниками. Пациенту следует информировать врача, кому доктор может рассказать о состоянии пациента. На этот момент тоже следует особо обратить внимание.
Ну вот и питание относно махчимости против опухлинного лечения. Махчима часом варто отмовиться от пропонованного типа лечения, ти выбрать помеж несколькими видами.
Не существует единственного лучшего лечения, которое подходит для всех пациентов. Принимая взвешенное лечение, взвешенное решение относительно химии, биологического или иммунотерапии, либо лучевой терапии, необходимо иметь достаточно информации. И задача онколога рассказать пациенту о потенциальных рисках и пользе каждого из методов. Чтобы иметь всю необходимую информацию, пациенту следует задать несколько вопросов онкологу касательно предложенного лечения. Вот если бы я была пациентом, даже не будучи врачом, вот какие бы вопросы я бы задала? Что это за тип лечения и что это потребует от меня и от моей семьи? Далее, является ли это лечение широко распространенным, рекомендуемым международными профессиональными руководствами? Далее, какова вероятность, что это лечение облегчит мое состояние и поможет жить дольше? Если лечение будет помогать, когда я начну чувствовать себя лучше? Чтобы оценить преимущества данного вида лечения, я бы спросила, что наилучшего я могу ожидать от этого лечения, если оно окажется эффективным? В среднем, насколько это лечение помогает пациентам жить дольше? Если это лечение не поможет мне жить дольше, то улучшит ли оно мое самочувствие и качество жизни? Как часто это лечение помогает пациенту? Если оно помогает, то как долго оно будет работать? Все эти вопросы, в принципе, они уже под собой подразумевают ну, тот объем информации, тот массив информации, который врач, в принципе, априори должен пациенту изложить, но ну, там, в связи с определенными обстоятельствами это не всегда получается. И если ну, у пациента есть вообще четко как-то сформированное желание наладить коммуникацию наилучшим образом, то вот эти вопросы бы, в общем-то, следовало бы задать. Например, чтобы оценить риски потенциального лечения, я бы спросила, от каких побочных эффектов я буду страдать, и получая это лечение, и можно ли предупредить эти побочные явления. Насколько эти потенциальные... Насколько эти побочные явления потенциально опасны для жизни и насколько, как часто это случается? И что можно сделать, чтобы минимизировать эти риски? Обратимы ли эти эффекты? Существуют ли другие возможности лечения, что можно еще обсудить? Более агрессивное лечение или, наоборот, менее агрессивное? Экспериментальные виды лечения или альтернативные методы, клинические испытания. То есть либо опять же, вот контроль симптомов без противоопухолевого воздействия. То есть вот эти вот моменты, будь я пациентом, я бы задала своему онкологу.
А сейчас онкологи сутыкаются с такой з'явой, когда пациент отмовляется от лечения и просто вот, ну, уже век, кольки ему засталося. Наколько
после
выбора, в каких выпадках, и наколько он обгрунтован, в каких выпадках может быть так, что он слушно зробит.
Это случается, но в моей практике такое случалось нечасто. Как правило, пациенты могут попросить определенный тайм-аут для того, чтобы пережить шокирующую информацию, и потом... Позже. Прошу прощения, чуть позже. 10 минут. 10 минут. Прошу прощения.
Все порядку, мы уже будем в эфире, надеюсь, как раз працуя некие працовные моменты, я думаю, что это не проблема для нашего сегодняшнего стрима, протягивайте, коли ласка.
Прошу прощения. А как правило, пациенты просят тайм-аут для того, чтобы пережить вот первый шок от полученной информации, и достаточно часто, используя ресурсы психологов, родственников, ну, собственные, так сказать, навыки, онкологам удается, в случае, если мы видим, что пациенту нужно лечиться, и это шанс на выживание, на жизнь, то мы обычно нам удается убедить пациента лечиться. То есть отказов таких очень немного.
Я хотела запытаться еще про такой понятие, как другое меркование. В современной медицине это вельми важно для пациента, потому что помилки не выключены, есть разные подходы, даже диагноз может оказаться помилковым. Чему важно отримать другое меркование, как это сделать?
Для пациента важно не только получить наилучшую помощь, но еще и иметь уверенность и душевный покой от понимания, что лечение действительно для него наилучшее. Для многих пациентов информации от врача, которому они доверяют, вполне достаточно, чтобы вот иметь эту уверенность. Для других пациентов недостаточно. Таким, для того, чтобы принять решение, может потребоваться мнение другого онколога. В этом случае рекомендацией вашего онколога будет консилиум экспертов. Это широко распространенная практика в большинстве онкологических клиник во всем мире. Если после консилиума пациента все еще необходимо еще одно мнение, то целесообразно попросить вашего лечащего врача, хирурга, онколога, чтобы он порекомендовал экспертам в той области, которая интересует. Если вы ищете второго мнения, то стоит предпринять следующие шаги. Попросите своего онколога выписку о статусе вашего заболевания и его рекомендации. Когда встретитесь с другим экспертом, имейте при себе эту выписку от вашего онколога с результатами обследований. И если вы выполняли рентгенограмму, компьютерную томографию, МРТ, либо ПЭТ-КТ, важно иметь не только заключение, но и изображение исследований на диске.
Вот вельми часто доктори рают не шукать информацию про свою хворобу и про ее лечение в интернете, потому что это может быть, сами начнете себя ставить диагноз, сами начнете лечиться. Ну, не потому что там нема этой информации, но это разная информация, которой можно заблытаться, можно помылиться. Какая ваша порада, что до пошуку информации у сетеве?
Интернет открывает, безусловно, доступ к колоссальному количеству информации. Многие пациенты, их родственники и активно ищут дополнительную информацию о заболевании, лечении именно в интернет-источниках. Интернет для чего может быть полезен? Чтобы найти квалифицированного врача-онколога. Да, это реально хороший ресурс. Чтобы прочитать специализированное международное руководство. Ну, чтобы знать в общих чертах хотя бы, какая в мире в отношении вашего диагноза, в общем-то, позиция научных кругов. Чтобы найти информацию о частых побочных эффектах и возможности облегчения в повседневной жизни во время лечения. Чтобы прочитать о новых прорывных научных технологиях в лечении данного заболевания. Найти клинические исследования. Поделиться опытом с другими пациентами, уменьшить тревожность, чувство одиночества и страх. Найти местные информационные группы по вашему состоянию. Но, несмотря на очевидную пользу для пациентов, некоторая информация из сети может может серьезно навредить по следующим причинам. Не все источники информации надежны. Многие сайты преследуют коммерческие интересы. И даже на надежных интернет-ресурсах вы можете получить информацию о ожидаемом прогнозе, которая не будет соответствовать персонально вашей ситуации. И это довольно часто является причиной серьезного дистресса и растерянности.
Ну вот выводку этого дистресса, этой разгубленности, какую пораду можно дать?
Попросите вашего онколога, чтобы он порекомендовал вам надежный интернет-ресурс на языке, который вы понимаете. Это важно. То есть именно желательно на родном языке читать информацию, чтобы не было неправильного понимания. И несколько практических рекомендаций для пользователей интернет-ресурсов наших пациентов. Помните, что любой может опубликовать в интернете все, что захочет, правда это или ложь. Ищите авторитетные веб-сайты по здоровью. Как обычно, они публикуют ссылки на источники информации. Веб-сайт, который позиционирует себя как единственный источник фактов по данному предмету, маловероятно будет надежным. Убедитесь, что данная найденная вами информация обновлялась. Если информация, которую вы нашли, слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. Попытайтесь найти ссылки на авторитетном источнике. И если вы не можете найти такую же информацию на нескольких авторитетных сайтах, то ваша находка весьма вероятно сомнительна. Если вы нашли информацию об эффективности лечения от пациентов, то вы не можете быть уверены, что их трактовка истинна. И учитесь отделять факты от мнений. Ну, например, врач может предлагать лечение на основании своего опыта и мнения, тогда как научные данные будут свидетельствовать о том, что другое лечение работает лучше. Ценность мнения вашего врача зависит от его компетентности, надежности и во многом от того, насколько хорошо он знает вашу ситуацию. Будьте скептичны относительно сайтов, предлагающих секрет волшебного исцеления, о котором не знают врачи. Серьезные исследователи не держат в секрете возможности излечения. И обсудите со своим врачом любую информацию, которая влияет на принятое вами решение.
Вот и вельми важная тема при конце нашей размовы – это группы взаимоподтримки онкопациентов. В Беларуси они існуют около 10 годов, дякуючи самим онкопациентам, и докторы их вельми подтримливают. Насколько такие группы важны, эти кожному подходят? Я веду, что вот у белорусских группах онкопациентов там первоважно больше женщины удельничают.
Специальные группы поддержки могут быть направлены на помощь людям с определенным заболеванием, мужчинам или женщинам, молодым или пожилым пациентам, супругам, сиделкам, детям или родителям онкопациентов. Некоторые группы поддержки разработаны и адресованы на отдельные аспекты повседневной жизни, например, тревожность, проблемы сексуального характера, обретение и поиски смысла. Онлайн-группы поддержки хорошо подходят пациентам, которые во время лечения не могут покинуть дом. И потенциальное преимущество от участия в таких группах поддержки – это облегчение и информированность. В группах поддержки делятся информацией о побочных эффектах, о том, как с ними справиться, научными исследованиями, новыми способами лечения, новыми лечебными опциями. Это особенно важно для пациентов с редкими формами опухолей. А также это эмоциональная поддержка и чувство благополучия. Группы и сети уменьшают чувство изолированности и дистресса у онкологических пациентов и улучшают качество жизни. Многие участники отмечают, что этот опыт дает им эмоциональную связь во время изоляции от семьи и друзей.
Дякую, великий Надея, за вельми грунтовные, за вельми широкие парады. Я думаю, что эта тема варта еще большего, более широкого обмеркования. Это была онколог, доктор Надея Петровская. Дякую вам, великий.
Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці. да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ва ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца, кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш пісьмовы зварот па-беларуску вам адказалі па-расейску. Дырэктар школы вам кажа, што вы адны такія хочаце вучыць дзіця па-беларуску, а таму яна не можа стварыць беларускамоўную клясу. Тое самае кажа рэктар, калі вы студэнт і хочаце вучыцца па-беларуску. У вашым горадзе шыльды з назвамі вуліц і аб'явы ў грамадскім транспарце не па-беларуску. Натарыус кажа, што ваш дакумент аформіць і засведчыць па-беларуску, але не сёння, а праз тры дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі, прычым падводзячы пад парушэнне псеўдаюрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала, а таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда, бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыуса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў Міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў. Хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай у паўнаважанні кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца, пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.